Диана Кабракова и Евгений Майструк в студии «Радио Спутник». Всем здравствуйте, Жень Тибетсу.
Здравствуйте.
Начинаем с проведенного совещания с Владимиром Путиным, президентом России. И коснемся мы экологических вопросов. Норникель берет на себя все расходы по ликвидации последствий аварии в Норильске.
Да, и кто бы сомневался, да, что так произойдет.
Ну, вообще, сам разговор меня несколько обескуражил.
Да
не
ладно.
Могу об этом
да
не
ладно,
сказать.
Почему?
Ну, потому что мне сразу хотелось какой-то конкретики, когда выступал господин Потанин.
Мы любим сразу с места в карьер.
Ну,
знаешь,
да,
так, сначала да, мы должны сказать о том, что совсем буквально час назад завершилось видеосовещание президента с Евгением Зиничевым, глава МЧС, губернатор Красноярского края Александр Ус, глава Росприроднадзора Светлана Родионова и, конечно же, Владимир Потанин, руководитель компании, на которую, в общем-то, которая и ответственна за всю эту катастрофу. Угу. Так вот, Потанин сказал о том, что компания «Норильский никель» берет на себя все расходы по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. Более того, мне кажется, надо обратить внимание и запомнить, что сказал Владимир Потанин на этой видеоконференции с президентом. Он обещал, что будут использованы не самые дешевые материалы для рекультивации земель, а самые современные, понимаешь ли, технологические. Вот мне интересно, глава Росприроднадзора Светлана Родионова, поскольку там, может быть, она проверит, какие именно технологии используются. Не зря же она туда полетела, не для того, чтобы выйти на связь с президентом, да? А, собственно, что тебя обескуражило?
Меня обескуражило, что сначала Потанин хотел отойти от ответа все-таки, как будет решаться вопрос с ликвидацией последствий, сколько денег и так далее и тому подобное, на что, в общем, Владимир Путин-то вынудил Потанина ответить. И Потанин сказал, что он не знает, во сколько обойдутся
самое
штрафы.
Самое главное, ты понимаешь, самое главное здесь то, что Потанин говорит, что он не знает, во сколько обойдутся штрафы. Да. Здесь словосочетание «не знаю», мне кажется, самое главное, потому что Потанин действительно, вероятно, не знает не только, во сколько обойдутся штрафы, но и во сколько обойдется вот эта вся рекультивация и вся эта ликвидация чрезвычайной ситуации.
Предположительно, он назвал 10 миллиардов рублей.
Предположительно, из головы, когда Путин его вынудил сказать хоть какие-то... Потому что сначала он сказал миллиарды и миллиарды.
Да,
нет,
да,
ну подождите, что такое миллиарды и миллиарды? Мы понимаем, да, что Потанин — это
миллиардер,
самый богатый человек в России по версии Forbes. Этот человек не... Ну вот я не поверю, что он разговаривает фразами миллиарды и миллиарды. Он точно знает, что и сколько стоит. А здесь, в данной ситуации, даже бизнесмен такого уровня не может дать себе отчет о том, сколько потребуется денег на ликвидацию последствий.
Я так понимаю, сейчас финансы не интересуют.
Нас не
интересуют технологии все-таки и процесс ликвидации.
Процесс ликвидации.
Вернемся.
Говорят, что очень быстро специалисты по заданию Норникеля очень быстро, на протяжении буквально нескольких месяцев, смогут ликвидировать вот эту чрезвычайную ситуацию и ее последствия. Но здесь мы должны обратиться к еще одному аспекту, на мой взгляд. Мы должны сказать о том, что, подождите, у нас есть две версии событий, развития событий, да. Одни ученые нам говорят о том, что да, действительно, глобальное потепление могло сказаться на том, что вот этот резервуар, вот этот чан, как угодно его назовите, да, где хранилось топливо, что он слегка разрушился, и вот эта чрезвычайная ситуация произошла. А другие говорят, ну, послушайте, это невозможно. Это просто люди хотят снять с себя ответственность и переложить ее на природу. Хотелось бы найти человека, который бы расставил точки над «и». Там еще много вопросов. Ну, вот хотя бы вот это для себя решить и понять, кому верить.
Мы уже нашли такого человека. С нами на прямой связи Елизавета Ривкина, кандидат геолога минералогических наук, заведующая лабораторией криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. Елизавета Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елизавета Михайловна. Вы наверняка знаете, что в Норильске говорят, что что-то там пошло не так у товарищей из Норникеля из-за того, что глобальное потепление. Скажите, действительно глобальное потепление оказывает такое сильное влияние на почвы в арктическом регионе?
Значит, мой ответ довольно простой. Действительно, наблюдается некоторое изменение климата, с изменением среднегодовой температуры в сторону увеличения. Но я хочу сказать, в тех районах, то есть там, где есть вечная мерзлота, уже многие десятки лет строят с учетом особенностей мерзлоты. Строят города, например, город Салехард.
Вот это и меня и пугает, знаете, Елизавета Михайловна. Вот сейчас окажется, что Салехард, где дома построены на сваях, его весь надо перестраивать из-за того, что эти сваи сейчас будут разрушаться из-за потепления.
Это не просто сваи, это термосваи. Ага. То есть эти сваи реагируют на изменение температуры мерзлоты, включая, когда надо, охлаждение. Это же не просто палки вставленные или столбы. Это приборы довольно сложные, которые, где температуру можно изменять в зависимости от изменения температуры мерзлоты. Что касается причин аварии, я не могу сказать. Я не специалист и плохо знаю, как там все это устроено. Но любые строительные работы, которые ведутся в этой зоне, они всегда проводятся с учетом того, что там есть мерзлота. А она, субстанция, очень такая нежная. То есть чуть-чуть изменилась температура, изменились свойства грунтов, фундамента и так далее. Поэтому есть специалисты, которые умеют строить на мерзлоте. Не только в нашей стране, ну, в нашей особенно, потому что мерзлоты много. Так строить на Аляске, например.
Да, Елизавета Михайловна, ну, мне, я не имею права с вами спорить, потому что вы ученый, но я жил в 16-этажном доме в Мурманске, который стоял на сваях. Я вам хочу сказать, что это никакие не приборы, это вот такие бетонные большие...
Да, Мурманск в других условиях находится.
Ну, тоже вечная мерзлота.
Кристаллический щит снизу. Мурманске.
Ах, вот.
Там, где находится... ну вот район, где я работаю, это Восточная Сибирь, там кристаллического щита нет, там просто грунт, где в качестве цемента, цементом служит лед. Вот, естественно, если этот лед начинает таять, то эта конструкция или это... эти слои, они становятся мягкими, в грязь превращаются.
Вот, скажите, пожалуйста.
Сказать, вот, все люди, да, миллиардеры, не миллиардеры, все, которые строят в мерзлоте, это должны учитывать. Современные технические возможности позволяют это делать. Вопрос, как они планировали, как происходили проектные работы. Ничего катастрофического. Мерзлота действительно теплеет, это правда. Но она не взрывным образом теплеет. То есть увеличивается на какие-то десятые доли градуса температура мерзлоты.
Елизавета Михайловна, а вот вы говорите, вот современные должны это учитывать. Но, по-моему, вот эта ТЭЦ, она была построена еще при советской власти, понимаете? Вот тогда, может быть, не знали того, что мерзлота...
Ну, нет. Я как раз вот хочу защитить.
Да, да.
В этом аспекте. Тогда были такие СНИПы, разработанные учеными, мерзлотоведами, которые надо было получить разрешение на строительство, нужно было провести лабораторные исследования, как эти грунты будут себя вести при изменении температуры там, на 1 градус, на 2 градуса, на 5 градусов.
Даже так, даже тогда уже.
Я бы сказала, что тогда, может быть, не было каких-то новых технических решений, но к этому подходили довольно осторожно. Там, где этого не делали, действительно происходило вспучивание. Вот вы, наверное, видели, если вы на севере бывали, такие прямо образования, такие горки.
Нет, я видел воронки, которые образовываются из-за того, что газ выходит из почвы.
Нет, это с газом не связано. Вспучивание за счет, что просто одна где-то там походили люди, и там началось оттаивание. Мерзлота, она очень нежная. То есть она тает не только от температуры. Если вы по тундре походите, вот просто потопаете ногами или там что-то протащите, на следующий год вы приедете, там будет уже болото. Там начнется термокарст.
Так вот, может быть, начался этот термокарст как раз в пригороде Норильска, и надо было с этим что-то делать?
Я не знаю конкретно, там этого я не хочу.
Да, я понимаю. Я понимаю, мы не совсем об этой катастрофе говорим, мы говорим в целом о том, что...
Термокарст, явление, конечно, оно характерное для этих территорий, тундры, в принципе. принципе. Поэтому с ней нужно обращаться нежно. Там нельзя ездить, там специальные должны быть. Я просто знаю по опыту своих многочисленных экспедиций, если там ведутся буровые работы, мы ведем для исследований, совсем для других целей. И там вот 5 человек, 6 потопают возле этой буровой маленькой. На следующий год приезжаешь, там образовалось маленькое озерцо. Просто нарушился вот этот растительный покров, и начался термокарст. Не связаны с температурой. Естественно, температура усугубляет этот процесс.
Елизавета Михайловна, а позвольте спросить, ну вот вы рассказали о том, что за всем вроде как внимательно следят, но и...
Должны следить, я сказала.
Условия...
Должны.
Вот скажите, пожалуйста, Владимир Путин сейчас говорит о том, что необходимо внести принципиальные изменения в законодательство, чтобы, ну, как минимум, подобные катастрофы, как в Норильске, в будущем не допустили. Вот на ваш взгляд, эти принципиальные изменения, они должны касаться чего?
Они должны касаться того, что до стадии планирования какого-то строительства должны привлекаться специалисты, которые умеют это делать. Были организации такие, фундамент-проект и другие организации, которые занимались изысканиями под строительство. И ничего там нельзя было построить просто от того, что ты хотел построить. Должно было получено разрешение, тебе говорили, какие нагрузки должны быть на этой территории, как нужно делать, можно ли здесь строить.
А вот вы все время говорите в прошедшем времени, это куда-то исчезло потом?
Ну, мне как-то кажется, что исчезло. Стали в те времена, ну, деньги не играли такой роли, я вам сразу скажу. То есть тогда людьми двигали даже идеи. А сейчас, ну как, хочется быстрее заработать, поэтому надо быстрее построить, быстрее добыть, потом продать.
Елизавета Михайловна, а вот вы сейчас интересно рассказывали о том, во что превращается тундра, если там несколько человек потопчутся. А вы можете предположить, как быстро сможет восстановиться тундра после вот такой аварии, как была в Норильске? Когда это не просто потопчутся, а когда выльется вот топливо туда?
Плохо, потому что при низких температурах деградация углеводородов происходит медленнее. Ну, в природе обычной, там, где мы живем, или на юге, там много микробов, ну, микробов много везде, но они, как правило, любят более высокие температуры, активнее разлагают органическое вещество, вот углеводороды. Значит, там надо, видимо, собирать теперь это. Я даже не знаю, как технически это сделать.
Ну, МЧС уже говорит, что технически-то они знают, как сделать. Мне непонятно, когда восстановится экосистема, вот поскольку она такая хрупкая.
Знаете, как это неудивительно, она восстанавливается довольно быстро.
Ага.
То есть это не столетие.
Сейчас главное, чтобы, Елизавета Михайловна, ваши слова всех не расслабили дружно.
Да-да-да.
Нет, не хочу. Вообще этого допускать нельзя.
Да, мы согласны.
Потому
что там не просто, что, ну, там, к тому, что там, я не знаю, образовалась дыра какая-то или еще, там просто разлились углеводороды, которые очень плохо деградируют в холодном климате.
Елизавета Михайловна, позвольте вас поблагодарить за то, что вы нам все разъяснили. Спасибо
да.
большое.
Елизавета Ривкина, кандидат геолога минералогических наук, заведующая лабораторией криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, была с нами на прямой связи. Как ты думаешь, Женя, мы будем... Ну, понятное дело, что мы хотим знать, как сейчас все это будет организовано, то, что касается ликвидации последствий. Но мы узнаем о всех этапах, шагах, действиях.
Ну, вот после этого совещания у Путина мы узнаем о всех этапах, шагах и действиях, и о том, что произойдет после этого, да, безусловно. Ну, вот что еще мне хотелось бы добавить. Видишь, все... предприятия, подобные тому, где случилась авария, да, под Норильском, теперь будут проверены. проверены целыми, сразу несколькими комиссиями из разных министерств. Ну и мне не хотелось бы, может быть, такое грубое сравнение проводить, но ты помнишь, когда люди погибли в Зимней Вишне?
Да,
сразу стали все проверять. Да? Ну, давайте, теперь у нас случилось ЧП под Норильском. Давайте мы все организуем проверки. То есть понятно же, что проверки должны были быть раньше.
Без ЧП.
Без ЧП. И, ну и долго ли мы будем вот так вот жить в ожидании ЧП, чтобы потом ведомства, которые вообще-то на всякий случай люди в них зарплату получают от государства, ровно для того, чтобы предотвращать вот такие ЧП. Ну хорошо, что хоть сейчас проверки пройдут везде.
Это да.